чтобы не загружать вас, поскольку у большинства из вас нет соответствующей подготовки, наверное, еще рано приносить какие-то тексты садхан, где написаны долгие вещи, связанные с подношениями, восхвалениями, описаниями визуализации. Мы просто сейчас позанимаемся сущностью этой практики, которая сводится к тому, что мы представляем над своей головой Будду Шакьямуни, представляем его как можно четче, яснее, во всех его аспектах, и читаем его мантру. Для того, чтобы вы могли полноценно читать мантру, я вам эту мантру сейчас передам. Для этого вам нужно будет 3 раза за мной повторить. Повторить следующее. Теята.
Теята.
Ом Муни Муни.
Ом Муни Муни.
Махамунае Соха.
Махамунае Соха.
Теята.
Теята.
Ом Муни Муни.
Ом Муни Муни.
Махамунае Соха.
Махамунае Соха.
Теята.
Теята.
Ом Муни Муни.
Ом Муни Муни.
Махамунае Соха.
Махамунае Соха.
Вот. Это является сущностной или сердечной мантрой Будды Шакьямуни, нашего основного учителя, который пролил свет о мудрости в нашем мире. И эта мантра содержит в себе благословение всех остальных просветленных существ, содержит в себе благословение всех линий, все линии и традиции тибетского и нетибетского буддизма, которые дошли до наших дней, все они произошли именно от Будды Шакьямуни, и так или иначе они содержат в себе его благословение. Эта практика существует в нескольких различных вариантах буддизма. В любом случае люди представляют Будду Шакьямуни у себя над головой, представляют, как из него лучится свет, и читают эту мантру. Значит, то, чем мы сейчас будем заниматься, это именно этим простым упражнением. Представляя у себя над головой Будду Шакьямуни, мы медленно, нараспев, читаем его мантру. Значит, я вкратце опишу эту визуализацию вначале, чтобы у вас сложилась картинка какая-то. Будда Шакьямуни находится посреди ауры света. Сидит он в ваджраной или лотосовой позе. Правая рука его касается земли, в мудрое покорение земли. В левой руке, вот здесь он держит такую круглую чашу для подаяний, которая называется путра. Сидит он на львином троне. Львиный трон – это такой постамент, который поддерживают львы. Поверх этого трона находится большой плашмя лежащий цветок лотоса, поверх которого также лежит плашмя диск луны. Такой белый диск. На нем и восседает Будда Шакьямуни, окруженный аурой света. Я эту картиночку буду держать, а вы постарайтесь держать ее в своем уме, в своем воображении. Если картиночка будет исчезать или будете отвлекаться, то просто можете перевести обратно свой взор на эту картиночку и продолжать петь вместе со мной мантру. Итак, значит, я сейчас один раз свою мантру, а потом со второго раза вы ко мне присоединяетесь.
Yeah.
Теперь представьте, как из тела Будды Шакьямуни, которое находится перед вами, над вашей головой, исходят лучи света, из его лба исходит белый луч света, попадает к вам в лоб. Из его головы исходит красный луч света, попадает к вам в голову. Из его сердца исходит синий луч света, попадает к вам в сердце. Вы получаете при этом все благословения и посвящения Будды. Потом Будда медленно растворяется, превращается в облако света и растворяется в вас, как облако света заходит через родничок на макушке головы, погружается в ваше тело, и мы остаемся без каких-либо мыслей, картинок, визуализаций, концепций, в свежем, чистом состоянии сознания, несколько минут медитируем. В конце практики, в конце своих сессий, занятий, если мы получаем какие-то учения, и всегда, когда мы совершаем какие-то добрые дела, очень важно посвящать заслугу от этой добродетели на благо всех живущих. Если мы будем делать таким образом, то мы будем улучшать свою мотивацию, очищать свое сердце, и в то же самое время давать возможность другим живущим, другим людям, которые не имеют никаких источников добродетели и непрерывно страдают, получать возможность доступа к этой добродетели. То есть при этом ваши собственные заслуги и результаты от этого не уменьшаются. Это можно делать как обычными традиционными фразами, формулами, ну, у нас есть они и на тибетском, и на санскрите, так и можно просто простыми, понятными вам словами. Дзенчо, Цэнчо, Гринпоче, Маке, Пананки, Юрчи, Кепа, Нямпа, Мепа, Ям, Оле, Бунду, Пеларечо. Пусть драгоценный пробужденный ум Бхакти-читта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть в нем будет, а все больше и больше возрастает. Чанда ниджи чоми чомвада Донда ичи кипи ищини Явасы ченанхи топатар Дасум усун домбарай чиньяо. Даруйте свое благословение, чтобы мы могли тренироваться в беспристрастной любви и сострадании и прямо непосредственно постичь совозникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. На этом сегодняшнее занятие закончено. Если есть вопросы, можете задавать, причем если на себя можно в более простой обстановке. Главное, что все муки проходили. Можно расслабляться.
Вот понятие значит тянуть, отрада распространяться. Вот в этой связи как-нибудь.
Само слово, оно означает непрерывность. Это слово может же означать нить или поток. тут рассуждать-то есть. Просто наша природа, про которую уже много говорилось, она такова, что она тянется постоянно, непрерывно. Не было такого момента, когда бы появилось наше сознание, или наш ум, или наш поток бытия. Точно так же не будет такого момента, когда оно исчезнет. Просто если мы будем заниматься тантрой или правильными духовными методами, то в какой-то определенный момент мы поймем суть всего этого, и этот момент технически другие потом назовут просветлением. А наше сознание, наш поток бытия будет продолжаться и после этого, и только для нас это уже будет другая эпоха. При этом вот таких вот нас, которыми мы себя считаем, там уже не будет. Пойдемте.
Представляете, что я их
чуть-чуть
подумать.
Принципиальных нет. Различия только в картинках, на самом деле, которые мы представляем. Ну и чуть-чуть в том, как мы эти картинки с собой ассоциируем. То есть в одних школах, занимается практиками Гвачакры, такой же школы, или Ямантаки, или Ваджабхайравы, или Гухи Самаджи, это так называемые новые тантры. В школе Сакхи в основном занимаются практикой Хиваджи. Ну, они чуть-чуть отличаются, конечно, у одного 4 руки, у другого 6 рук. Один синий цвет, а другой зеленый. А принцип самой практики один и тот же. Да. На самом деле внешние тантры, про которые я говорю, и чай, и йога, они на данный момент не особо остались и сохранились. Вот та практика, которую я сейчас объяснил, которую мы пытались сделать, она сама имеет принцип йога-тантры, как называется, внешний танш. Также практика, ну, предварительных, если так называемые предварительные практики, да, в некоторых традициях, нет, в многих традициях, используются тоже принципы йога-тантры, где божество или Будда представляется у нас не головой. Разница между внешними и внутренними тантрами заключается в том, что на внутренних тантрах мы представляем себя в виде божества, а во внешних тантрах мы представляем себя божество отдельно от себя. Я уж не стал просто углубляться там, в различия разных тантр. В Крия-тантре мы относимся к божеству примерно так же, как христиане к Богу. То есть это для нас Господь, Владыка, который дарует нам благословение. И Чарья тантре практикующий относится к божеству как к какому-то другу или равному. При этом они, практикующие внешних тантр, они постоянно занимаются различными очистительными практиками, такими вот как в индуистской тантре часто занимаются. То есть делают постоянное омовение своего тела.
Крия,
чай, юга, тантра. Делают омовение своего тела 2 раза в день. Это не значит, что мы не делаем омовение. Просто там это делается с ритуальными целями. Причем ритуальная идея какая? Поскольку мы общаемся с божеством, мы такие не совсем чистые, должны себя постоянно мыть, чтобы
соприкасаться с чистым. Также два раза в день там должны меняться подношения на алтаре. Перед тем, как мы начинаем общаться с божеством, должны обложить. А во внутренних тантрах понимание сводится на уровень сущности, то есть мы понимаем, что божество — это и есть я, что я не отделим от божества. Вот. Ну и аспект на внешние очистительные практики практически не делается. То есть, опять-таки, это не значит, что мы не моемся или не делаем подношение божеству, но у нас такие концепции должны исчезнуть.
Мама практики выполняет на детском, да?
Знаете, главное, чтобы это дошло. Если дойдет на тибетском, то хорошо. Если на тибетском не доходит, то надо делать на русском.
Скажите, вот эта мантра, которую мы читали, она какой-то перевод
имеет? Достаточно полный. Я мумия, это, собственно говоря, имя. Никто не имеет такого, не получил перед Норвегией. Слово «муни» означает «могущий» или «всемогущий». А «шакья муни», будем называть «шакья муни», означает, что это всемогущий из рода «шакья». Поскольку Будда родился в роде «шакья». Соответственно, в танце мы к нему обращаемся. Ох, могущие, всемогущие, всемогущие, другие даже хотел бы усвоить. Не обязательно все тантры должны переводиться. Мантры. Некоторые мантры нужно вообще не переводить. Если переводить, получится совсем не то, что имелось в виду. Тема лекции, которая на сайте есть, там все прочие чистые три самадхи. Вот у меня за самим самадхи не понятно. Вот и пал все. Именно как касаемо практики, я так там делаю, спрашиваю. Первый, третий, все понятно. Второй, вот, сейчас я занимаюсь. Как я куплю, как это рассмотрел на практике. Первый самадхи это что? Формакая. Ну да. Соответственно, если мы знаем, что такое природа ума или это повседневное состояние, мы не должны во время этих трех самадхи диссекционировать это состояние на три части и рассматривать каждую частицу. Понимаете? Если мы подходим к другой позиции, то есть позиции приближения к этому состоянию, мы вначале рассматриваем кармакаю как состояние пустоты. То есть погружаем свой ум в состояние без концепции, на пустотное состояние. А второе состояние сама, всеосвещающее сама, которое представляет собой кармакаю, наполняет эту пустоту безграничной ясностью, ясностью восприятия. Причем эта ясность должна быть еще наполнена ее состоянием. Вот. И третий самадхи, как единство первого двух, появляется в виде слова или пространства.
То, что ты сказал, пока начинаешь, ты знаешь, что это первый матч, как человек, и как сразу все восприятие, это как спинский ход, да? Ну, то есть,
вначале мы ощущаемся мантрой и сразу оказываемся в первом состоянии.
Ну да.
В пустоте. То есть у нас вообще нет концепции нет.
Да. Вот чисто восприятие, концепции без всего. А, уже, а потом уже как бы, ну мне сложно как-то выразить, да, как бы все равно скрывается во мне, как бы, да, вот так.
Да.
Да, и потом уже там всего надо же все пускать.
Нормальные отношения. Да? Да. Никого не бросал. мама, например, у меня на все мои лекции почти ходит, занимается буддизмом, спрашивает по моим стопам. На самом деле достаточно редкий пример. Я такие встречал, но не только исключительно для меня. В России я почти не скучал. Чтобы родители стали заниматься буддизмом, как не детей. Наоборот, в Европе скучал. Да, и не вообще иногда. Моим родителям на самом деле больше ничего не оставалось, кроме как. Потому что когда я уехал в который раз, я же 9 лет без уроки находился там, в Гималаях. Вот, когда мои родители поняли, что я не приеду, ну когда прошел уже не один год, они поняли, что вернуть меня можно только где со мной общий язык. А общий язык им пришлось находить через понимание тех вещей, которые я им пытался объяснить и внести. В общем, они очень хорошо смягчились и изменились к тому времени, когда я вернулся. Прям вот вчера встречаюсь с мамой, вчера, не знаю, что-то я у нее должен был забрать, какие-то документы, должен был в метро спуститься. Прихожу в метро, стою, сидит моя мама, плачет посреди белорусской кольцевой. Говорит, что плачешь-то? Говорит, ты представляешь, говорит, прошли сейчас два человека, и значит, там, одна девушка говорит, вот, говорит, отец умер. То есть абсолютно незнакомые люди. Я, говорит, сижу и плачу, теперь переживаю за них. Видите, насколько человек изменился. То есть раньше я бы такого вообще не ожидал. А тут уже я сам пронесся и подумал, какую я бесчувственная.
Мама Олег, а вот такой вопрос. К Махаяне мы относимся к другим живым существам, как к страдающим существам. А вот как бы высшие техники Ваджраяны говорят нам, что на других существ нужно смотреть как на просветленных существ, как на божеств. А вот в моем, например, уме эти два способа смотреть на других существ не сочетаются. То есть я уже смотрю на них либо как на заблудших, то есть страдающих, либо как на уже достигших и на божеств, уже просветленных. А каким образом следует смотреть на других живых существ? Если я буду смотреть на них как на божеств, то тогда откуда взяться страдания?
Изначально просветленные. То есть у них у всех есть эта природа Будды, просветленная природа. Но это не означает, что они уже полностью ее раскрыли и стали полностью просветленными Буддами. Есть разница в просветлении. Есть изначальное просветление, которое присуще всем нам без исключения, а есть так называемое полное совершенное просветление, которое иногда еще в терминах Дзачена называется повторное просветление. Так вот, это именно то просветление, которое достигают, когда становятся Буддами. То есть можно сказать, что мы Будды изначально, но то, что мы полностью совершенные и просветленные Будды, сказать невозможно. Это относится как к нам самим, так и ко всем окружающим. И вот, являясь при этом изначальными просветленными существами, эти существа этого абсолютно не понимают, не осознают. И из-за этого и страдают. Если бы они понимали этот простой момент, то они бы не страдали. Если мы это понимаем, то у нас не возникает страдание.
То есть, извините, страдание – это как инструмент исправления руками, по сути. Если не будет страдания, то я не буду избавляться от помрачения. Тогда не нужно их гнать и как бы, ну, а принятие включается в окошко. Принимать то, что происходит, как, ну, как суть того, что ты справляешься и идешь куда-то. Безусловно, это не просто.
Сами по себе страдания без осознания их причины и без осознания тех методов их исправления не избавят нас от страданий.
Это понятно.
Они сейчас должны нас привести к осознаванию, к пониманию, откуда они взялись, что от них надо избавиться и как избавиться. Сами по себе они не являются фактическим инструментом.
Но если ты наталкиваешься на такого рода мероприятия в своей жизни, к примеру, то может быть наверное, не стоит размышлять, там, обвинять людей в этом, как это обычно делается. А просто переходить это как бы как черную полосу, которая в принципе приведет к тому, что, наверное, будет белая. Если ты все-таки идешь осознанно. Я говорю о духовном пути. И кто уже туда вступил, то есть бывает же досады, не так? Как мне кажется.
Все правильно.
Бывает не там помогает,
бывает. Я не год почему-то два мужика встречаются, один другого спрашивает. Ну как дела? Да ты знаешь, у меня какая-то черная полоса наступила в жизни. Жена ушла, работу потерял, машину разбил, там, значит, денег задолжал и так далее. Вообще, сейчас стою, что ну, сочувствую, типа, ладно, говорит, давай, удачи тебе. На старость, долго не встречается, о, говорит, здорово, ну как, говорит, твоя черная полоса-то прошла? Ты знаешь, это так это была белая.
Вот я хотел бы уточнить к тому же. Например, смотреть на гневающегося человека как на гневного хирурга это неправильно, он на самом деле является просто-напросто страдающим существом. То есть, ну, можно же по-разному смотреть на него, но в один как бы момент времени только один способ.
Ну, вы попробуйте разные.
Вот я попробую и хочу спросить, а каким же следует смотреть?
Я бы сказал так, тем, который помогает.
Кому?
Вам.
Или ему?
А чем вы ему сможете помочь?
Да вот я не знаю, я спрашиваю. Может быть, смотря на него так или иначе, я смогу ему чем-нибудь помочь? Например, если я буду...
Человек сможет помочь.
Например, может быть, если я буду смотреть на него как на хирургу, то его гнев, может быть, станет просветленным важным гневом, или он просто утихнет.
Нет,
точно не станет?
Нет.
Как вообще правильно